Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Каким одеколоном душиться, чтобы приняли на работу?». Начнем с другой темы. Итальянская память о российском мемориале. В Италии открылась выставка «Люди, несмотря ни на что». На ней побывал историк итальяно-русских связей Михаил Талалай. Вы ведь, Михаил Григорьевич, имели к ней прямое отношение, не правда ли?
Да, Иван Никитич, 28 октября я участвовал в очень интересном и, на мой взгляд, значительном событии. В апулийской столице, в городе Бари, открылась выставка с названием «Люди, несмотря ни на что». Свидетельство из мемориала. Мемориал с большой буквы. Знаменитый российский мемориал. И я участвовал в открытии этой выставки, которая происходила, я был, честно говоря, впечатлен. Саму выставку развернули в колонном зале муниципального палаца. Это очень такое престижное здание. Множество людей, молодежи, лицеисты, интересные выступления. В общем, это действительно было для меня, надо сказать, волнующим событием. И, надеюсь, не только для меня. Выставку эту организовали на итальянской территории два института, два учреждения. Это «Мемориал Италия» и фонд «Христианская Россия». Конечно, все это происходило в полном соучастии, содружестве с российским мемориалом. И помимо основной тематики мемориала, жертвы репрессий, тоталитаризма, мне лично показалась еще одна важная мысль, которую старались донести организаторы. Мемориал жив. Это даже вслух говорит. Да, он был ликвидирован, и об этом трубил весь мир. И тем не менее он жив. Закрыли, как говорили, собственно, сами сотрудники мемориала, закрыли, скажем так, видимую часть, некоторые учреждения, офисы. Но саму память нельзя закрыть. Нельзя разогнать людей, которые работают по мемориальским программам. И, конечно, нельзя закрыть мемориал Италия. Он считается составной частью российского мемориала. Немного расскажу о мемориале Италия. Это ассоциация, которая возникла где-то в 90-е годы из числа русистов, славистов, которые занимаются в целом русской культурой, но, скажем так, с уклоном трагической истории России 20 века. Я неплохо знаю этих людей. В первую очередь назову Франческо Гори, Элена Дундович. Она итальянка, но у многих итальянцев, особенно тех, которые происходят с северо-востока, славянские фамилии, хорватские, славянские и прочее. Я переводил несколько статей именно Элены Дундович, посвященных жертвам репрессий итальянцам, тем итальянцам, в основном коммунистам, социалистам, которые бежали от фашизма и попали к сталинизму. Это несколько сотен людей, и Гори, и Дундович, они составили и каталоги этих жертв Великого террора, итальянских, именно вышли книги, статьи. И я думаю, что они были у истоков итальянского мемориала. Сейчас эту организацию возглавляет молодой славист Андреа Гулотта. Он преподаватель университета в Палермо на Сицилии. Он филолог, его специализация – это лагерная литература, русская, конечно, лагерная литература. И у него большой общественный темперамент. Именно и он был одним из организаторов выставки на итальянской территории. И он был тоже в Бари. Приехал и Адриано де Ласта. Это более известный славист, матерый профессор Католического университета города Милана, президент фонда «Христианская Россия», который был учрежден еще в 70-е годы замечательным человеком, священником, уже покойным отцом Романо Скальфи. Я его, кстати, тоже неплохо знал, успел с ним познакомиться. И падре Романо Скальфи давным-давно организовал вот это общество «Христианская Россия». Они публикуют книги, выпускают даже красивые календари с православными иконами. В мирные времена организовывали паломничество, путешествия на Украину, в Россию и в прочие места бывшего Советского Союза. И сейчас они также активно занимаются и общественной, и научно-исследовательской работой. Сам Адриано де Ласта, он крупнейший в мире специалист по Владимиру Соловьеву. Он перевел почти всего Соловьева, и он тоже приехал в Бари. От общества «Мемориал» приехала Ирина Островская. Она хранитель архива российского «Мемориала», и она также выступала на открытии и рассказала об истоках именно итальянской выставки. У истоков было три студентки, итальянские русистки, славистки, которые еще в мирные времена приехали в Москву, увидели мемориальскую выставку под названием «Материал», очень были ею впечатлены и решили эту выставку повторить в Италии. И так, собственно, и произошло. «Материал» – это известная выставка, которая была развернута в Москве, потом в других городах и странах. И она посвящена судьбам женщин ГУЛАГа. Их эти женские судьбы и есть тот материал. Его собирали, ну, как будто так по ниточке, как говорят мемориальцы, из десятков и сотен судеб. И мы знаем, что эти узницы возвращались домой после освобождения, увозили с собой памятные вещи – вышивки, платки, самодельные игрушки, рубашки, иногда даже платья. Вот эти вещи собирались и до сих пор их собирают. Увозили их, уносили в таких чемоданчиках, которые стали, ну скажем так, символом итальянской выставки. Эти чемоданчики делались тоже в зоне, из фанеры. Из той фанеры, с которых, в свою очередь, делались посылки, приходившие в зону. Поэтому на внутренних стенках этих чемоданчиков сохранились даже адреса. Естественно, в Москве это были предметы музейные, скажем так, которые сейчас рассредоточены, я бы даже сказал, спрятаны, после того, как был закрыт Московский мемориал, и музей тоже, надеюсь, временно прекратил свое существование. Но для итальянской выставки изготовили, ну, скажем так, муляж, который и стал символом уже итальянской выставки.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Итальянская память о российском мемориале». О выставке в городе Бари рассказывает Михаил Талалай.
Идея итальянской выставки потом расширилась. Помимо выставки «Материал» о женщинах ГУЛАГа, те же самые студентки, ну и к ним подключились вот эти два учреждения, «Мемориал Италии» и «Христианская Россия», решили присоединить еще другую экспозицию «Мемориала» – «Папины письма». Что такое «Папины письма»? Это эпистолярная выставка. Это, собственно, письма, которые сохранили дети заключенных. И, естественно, цитаты из этих писем, перенесенные на стенды. Всего 16 узников ГУЛАГа вот оставили такие, их, конечно, много было больше, но вот оставили, скажем так, музейные предметы, попавшие также в переведенном виде на итальянский язык и в итальянскую выставку. К выставке «Папины письма», которая была в Москве когда-то, Людмила Улицкая написала небольшое предисловие.
Людмила Улицкая из предисловия к сборнику Международного общества «Мемориал» «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа к детям». «У меня в доме тоже хранится большая папка писем. Большая часть этих писем из тюрем и ссылок. Только они не папины, а дедовы. А над столом висит фотография, которую я недавно получила в архиве КГБ. Профиль, анфас. Это фотография, которую сделали сразу же после третьего ареста моего деда. Это история нашей семьи, это история нашей страны, история нашей истории. Миллионы граждан великой страны, строившей светлое коммунистическое будущее, были принесены в жертву этой утопии. Десятилетиями страна жила в атмосфере пафоса и террора, страха и восторга, повального доносительства и военно-патриотической истерии. Обратной стороной великих строек коммунизма были бесчисленные лагеря, в которых содержались в чудовищных условиях истощенные голодом и непосильным трудом строители великой утопии. Их хоронили с бирками на ногах, голых, в безымянных могилах. Это были миллионы людей, лишенных нормальной человеческой жизни, дома, семей, детей, профессиональной работы. Единственной живой связью заключенных с оставленным миром были письма к семьям, женам и детям. Большая часть отцов, писавших письма своим детям, так никогда их и не увидела. Мало кто из них вернулся, почти все они были расстреляны или умерли ранней смертью от голода и непосильной работы. Сейчас уже нет на свете и многих адресатов, их детей, но в архивах общества «Мемориал» хранятся эти драгоценные письма, великий памятник любви. Здесь приведено лишь несколько историй загубленных жизней из многих миллионов подобных же, но бесследно растворившихся в потоке российской истории, невинных людей, попавших в мясорубку большого террора. Тем дороже сохранившиеся свидетельства. Кто эти 16 отцов, чьи письма приводятся в этом сборнике? Бывший военный, бухгалтер, врач-педиатр, инженер, агроном, химик, ботаник, архитектор, историк. Все они люди культурные, а некоторые выдающиеся ученые, интеллектуалы, золотой запас нации. Но объединяет этих разных отцов не только любовь к оставленным детям, но и огромное желание продолжать их воспитание, формировать их внутренний мир, давать им нравственные ориентиры, направлять их образование. Все они объединены общей бедой, и именно это обстоятельство их чувство к детям обостряет, умножает многократно, возводит в высокую степень. Отцовский инстинкт, побуждающий передавать детям навыки жизни и начатки профессии, здесь концентрируется до предела. И как же много любви, энергии, заботы вложено в эти теперь обветшавшие листики, дешевые бумаги, исписанные убористым и мелким почерком, чтобы побольше уместилось. Потому что и лист бумаги, и конверт, и марка – это драгоценности тюремного быта. Из предисловия Людмилы Улицкой к сборнику общества «Мемориал. Папины письма».
К этим двум экспозициям, прошедшим в России «Мемориала», естественно, для итальянской выставки добавили историю самого «Мемориала». И в итоге новая выставка уже с новым названием «Люди, несмотря ни на что, свидетельство из «Мемориала», она и приехала в Италию еще год тому назад. В августе 22 года она была показана в рамках ежегодного фестиваля в Римени, который называется «Митинг Римени». И решили эту экспозицию не разбирать. Ее решили провести по всей Италии. Она была уже в 20 городах. И вот спустя более чем год она приехала и в Апулию, и была открыта здесь в Апулии в октябре. «Люди, несмотря ни на что». Это цитата из Гроссмана. И Адриано де Ласта, когда открывал выставку в баре, подчеркнул, что это, да, цитата из Гроссмана. И почему она была выбрана? Потому что это девиз, это идея мемориала. Главное – это судьба человека. Арсений Рогинский, один из основателей мемориала, говорил, что нам надо добраться до каждого человека, что человек – это единица измерения деятельности мемориала. При этом, правда, Адриано де Ласта добавил фразу, несколько обескуражившую. Он сказал, что основатель фонда «Христианская Россия», священник Романо Скальфи, которого я уже упомянул, он даже вот такие как бы счастливые годы отношений России и Европы во время перестройки, он повторял тогда загадочную фразу «Любите Россию, несмотря ни на что». И вот это было повторено и на открытии выставки «Люди, несмотря ни на что». Каталог на итальянском языке выпустило издательство, очень интересное, смелое, активное издательство, которое существует и действует при том же самом фонде «Христианская Россия». Это издательство имеет интересное название «Casa di Matriona». Тут игра слов. Итальянские издательства – это «Casa di Trici». А здесь «Casa di Matriona» – это как будто «Матрёнин дом», но имеется в виду знаменитый рассказ Солженицына «Матрёнин двор». Так «Casa di Matriona» было переведено на итальянский язык. И об этом издательстве сохранилось очень интересное свидетельство Юрия Владимировича Мальцева. Недавно я выпустил сборник его текстов, в первую очередь это его монография о вольной русской литературе, куда я включил вот этот очерк об издательстве «Casa di Matriona», «Матрёнин двор», очерк, написанный по свежим следам, спустя год после основания «Casa di Matriona». Издательство основано было в 1976 году, но вот мы видим, оно благополучно существует, выпускает книги и каталоги.
Юрий Мальцев из очерка 1977 года «Матрёнин двор в Италии». В прошлом году в Италии, в Милане, возникло новое и необычное издательство. Необычно уже само название издательства «Матрёнин двор». Необычная форма издательства – это издательский кооператив, созданный группой частных лиц, не примыкающий ни к одному из крупных издательских трестов, не ставящий себе целью получать прибыль от продажи книг, построенный лишь на принципе самоокупаемости. Необычен и репертуар. Все книги, выпускаемые этим издательским кооперативом, посвящены России и русским проблемам. Кооператив создан группой лиц, интересующихся Россией, более того, влюбленных в нее и болеющих о ней всей душой. Все они – университетские профессора, журналисты, издательские работники, ученые – каждый в своей области давно уже занимаются русскими проблемами, изучают русскую культуру, следят за развитием событий в России. Толчком к созданию издательства послужило созревшее у них убеждение, что в России сегодня совершается важный процесс духовного и культурного возрождения, что процесс этот наталкивается на противовес советских властей, а носители новой, альтернативной, неофициальной культуры подвергаются жестоким преследованиям, и потому долг всех, кому дорога свобода и правда, помогать русским свободомыслящим, я чуть было не сказал инакомыслящим, но вовремя спохватился, ведь сегодня в России достаточно быть просто мыслящим, чтобы уже тем самым быть и инако. Отсюда и название издательства – «Матрёнин двор». Подобно тому, как простая русская крестьянка Матрёна дала приют великому и гонимому русскому писателю, так и это издательство хочет стать прибежищем для всех тех, чьи голоса душатся на родине. И этот смысл тоже отражен в названии. Крестьянка Матрёна, сумевшая сохранить душевную чистоту в удушающей атмосфере бесчеловечного тоталитаризма, была для русского писателя символом неумирающего народного духа и тех национальных традиций, которые десятилетиями выкорчевывались, но которые, тем не менее, все еще составляют ядро русского национального характера и основу будущих надежд. И, наконец, есть еще третий смысл в этом эмблематичном названии. Солженицын был одним из первых русских свидетелей, рассказавших Западу правду о советской жизни. Сегодня на Западе стало модой говорить и писать о советских диссидентах, но редко можно встретить подлинное понимание этого феномена, который чаще всего освещается на Западе поверхностно и лишь в одном его политическом аспекте. Группа «Матрёнин двор» как раз и ставит себе задачу вскрыть глубокие философские, этические, духовные и культурные корни современного русского движения протеста, этого русского сопротивления. Юрий Мальцев, 1977 год. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Итальянская память о российском мемориале». О выставке в городе Бари рассказывает Михаил Талалай.
Открытие в городе Бари прозвучали слова и Марины Георгиевны Жоновой, одну из учредительниц Ленинградского, Петербургского мемориала. Марина Георгиевна Жонова, дочь знаменитого советского актера, любимца публики Георгия Жонова, который тоже сидел в лагерях. И поэтому в 1988 году Марина Жонова очень активно участвовала в первых шагах Ленинградского мемориала. Она сама не приехала, но записала свое выступление, и мы его прослушали в баре.
Из видеовыступления петербурженки Марины Жоновой на открытии выставки в баре. «Думаю, что мемориал останется с нами навсегда. Его невозможно ликвидировать, закрыть, так как нельзя закрыть память людей, как нельзя долго называть зло добром. Рано или поздно ложь закончится». Как лично я приобщилась к демократическому движению 80-х и 90-х годов в нашей стране? В отличие от многих моих товарищей и сверстников, для меня это было естественно, потому что я всегда знала правду о нашем тоталитарном прошлом, о Сталине, о большом терроре и о миллионах невинных граждан, истребленных в той мясорубке. Под тем красным колесом здесь, в Ленинграде, в свои 22 года оказался и мой отец, Георгий Жонов, впоследствии ставший известным актером театра и кино. Его арестовали по доносу, обвинили в шпионаже в пользу Америки и приговорили к 18 годам лагеря и лишению свободы. Он прошел свой крестный путь с невероятным мужеством, стойкостью и оптимизмом. Выйдя на свободу, он снова начал работать в кино и театре в 40 лет, что можно считать настоящим подвигом. Поэтому в нашей семье всегда была известна правда о той эпохе. Мое поколение подошло к барьеру, который должен был остановить, наконец, ложь и страх. Тогда в нашей стране стала складываться совсем другая атмосфера, позволившая нам сделать многое. В июле 1988 года прошел митинг в Юсуповском саду, на котором было провозглашено создание мемориала, объединения, посвященного памяти жертв политических репрессий, которое также будет заниматься социальной поддержкой, благотворительностью и защитой прав человека. Рядом со мной тогда были прежде всего друзья из Москвы. Арсений Рогинский, ныне покойный, Олег Орлов и другие. В Петербурге мы начали эту работу с Юлием Рыбаковым, художником-нонконформистом, впоследствии ставшим депутатом. Рыбаков также родился там, в концлагере. Он был намного старше нас и знал ту реальность напрямую. Спустя годы вклад мемориала в борьбу с тоталитаризмом высоко оценен. Не арестовывают и не осуждают тех, кто бесполезен и не представляет ему никакой угрозы. Марина Жжонова.
Михаил Григорьевич, а какая ваша была роль в баре на этой выставке?
Мне, собственно, и самому было что рассказать, так как я, будучи сотрудником Ленинградского отделения Советского фонда культуры, в июле 1988 года был одним из организаторов митинга памяти жертв репрессий. И этот день, этот вечер, этот митинг считается днем основания Ленинградского петербургского мемориала, который сейчас стал центром Вениамина Йоффе. Сам я не занимался непосредственно этой тематикой, но знал о репрессиях, и эта тема, конечно, меня волновала. И как сотрудник фонда культуры я имел возможность писать официальные заявки на проведение митингов. Это была совершенно новая такая обстановка, новая возможность составлять официальное учреждение, заявление, описывать ее цель, количество участников, кто будет выступать. И я вполне серьезно ее составил, получил положительный ответ. Мы получили площадку, вся вот эта инициативная группа в Юсуповском саду, и прошел вот тот замечательный митинг, на котором выступали очень многие интересные люди. И Вениамин Йоффе, и Арсений Рогинский, и Самуил Лурье, и Виктор Кривулин. Фотография этого митинга, она попала на сайт итальянской, опять-таки, организации, ассоциации «Voci Libere dall'URSS», «Свободные голоса из Советского Союза». Меня попросили рассказать об этой фотографии, об этом митинге. Я написал даже небольшой очерк, который выложен в сети. Ну, еще я участвовал уже сам лично, персонально в одном деле. Есть у мемориала, до сих пор есть такая программа «Последний адрес». Вывешивается табличка на доме, откуда взяли человека, и он туда не вернулся. Один из моих героев, Григорий Гнесин, музыкант, литератор, был арестован в 1937 году. Я написал заявку, прошел вот эти все этапы составления текста к табличке, затем приехал в Петербург, и мы повесили на доме, где он был арестован, куда он не вернулся, на Васильевском острове, повесили табличку в память погибшего Григория Фабиановича Гнесина. И вот я опять-таки повторю, что для меня после вот этого открытия, этого дня в баре и встречи с сотрудниками мемориала, как российского, так и итальянского, осталось главное впечатление, что мемориал жив. И я получил по электронной почте приглашение на открытие новые таблички «Последний адрес» в Петербурге 12 ноября на Измайловском проспекте, дом 7. Из одного дома 4 имени. Трое было расстреляно. Один умер в тюрьме, в лагерной больнице, в тюремной больнице. И он самый известный. Это писатель Григорий Белых, один из авторов «Республики Шкит», арестованный и погибший в тюрьме.
«Итальянская память о российском мемориале». О выставке в городе Бари рассказывал Михаил Талалай. выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. Продолжаем передачу. Как устроиться на работу? Что говорить на собеседовании? Как одеваться? Каким одеколоном душиться? Игорь Померанцев беседует с ветераном кадровой политики Едвигой. Так она попросила себя называть. Едвига – гражданка Чехии, свободно говорит на нескольких языках. Заведовала отделами кадров в международных аэропортах и в крупных коммерческих корпорациях. На пенсию пока не собирается.
Едвига, я бы вот так определил тему нашего разговора. Человек глазами бюрократа. Вас не смущает слово «бюрократ»? Я употребляю его в нейтральном смысле, то есть как служащий системы управления.
Вы знаете, я думаю, что слово «бюрократ» меня не обижает, потому что я себя таковым не чувствую. Я думаю, что бюрократ – это человек, который действительно служит в каком-то учреждении и точно следует нормативам и правилам, которые в этом учреждении где-то как-то описаны, кодифицированы. Поэтому он и бюрократ. Если вы работаете в так называемом отделе по работе с персоналом в частной корпорации, существует масса неписанных правил, которые гораздо важнее писанных. Вы не можете себе позволить быть бюрократом. Это было бы слишком просто.
Давайте поговорим о конфликтах. К примеру, начальство хочет взять на работу какого-то кандидата, а вы по каким-то своим соображениям против решения начальства. Этот конфликт разрешим?
Этот конфликт возникает очень часто, и у него бывают самые разные причины. Иногда люди думают, что начальство хочет взять на работу кандидата, потому что он чей-то племянник, или потому что он кому-то просто понравился своей внешностью. Вообще-то вот эти случаи случаются очень редко. Обычно это скорее вопрос, что эго затмевает разум. И в данный момент я считаю, что это моя роль и роль всех людей, которые работают в отделе кадров, это помочь в данный момент человеку, который выбирает, чтобы он свое эго преодолел.
Начальник офиса – это же и ваш начальник.
А вот в том и сложность, что нужно завоевать его доверие, чтобы в момент, когда он хочет сделать ошибочное решение, когда я точно вижу, что он сейчас решает не на благо предприятия, а на благо своего эго, и он сам об этом пожалеет через несколько месяцев, он мне за это платит, то я должна сначала завоевать его доверие, чтобы в этот момент я могла сказать «стоп» и объяснить ему, почему это ошибочное решение.
Каковы ваши отношения с начальством? Вы знаете, по-русски начальники очень любят говорить на «ты», любят тыкать своим подчиненным. А в Чехии?
В начале своей карьеры работала в израильской компании. Там мне объяснили, что разница между «ты» и «вы» во многих языках, я как-то никогда так остро этого не чувствовала в английском, вообще-то не существует. И что способ выражения уважения может происходить и другими способами, нежели «ты» или «вы». Потом я работала в американской компании, которая в Чехии решила воплотить этот принцип в жизнь так, что все были на «ты» обязательно. Мы не имели права сказать «вы». То есть, да, мой начальник мне было тогда 23 года, говорил «ты», и я обязана ему была говорить «вы», несмотря на то, что это был человек, который был меня на 25 лет старше, и у него была огромная функция. Для меня это была такая инфляция того, что значит «ты» или «вы», что сегодня для меня это вообще-то не важно.
От вас зависит продвижение по службе, от вас зависит повышение зарплаты. У вас есть прививка от лести?
Если вдруг все будут думать, что это я кого-то продвигаю, и я выйду из этой тени, это будет конец моей карьеры. Я не должна быть тем человеком, который принимает эти решения. Решение должен принимать бизнес-менеджмент, не я. Я могу им в этом помогать. Ответственность несут они. Я им помогаю, чтобы у них были объективные критерии, я помогаю им применять эти критерии так, чтобы они через полгода не пожалели, что они сделали. Я блюститель того, что называется fair play and level playing field.
Все по-честному.
Чтобы было все по-честному, да.
Вы работали в разных отделах кадров, в крупных корпорациях, в аэропортах, в коммерческих институциях. Вы можете позволить себе дружеские отношения с коллегами? Или вы сидите там в камере одиночки?
Вы знаете, когда я начинала, то я боялась иметь дружеские отношения с коллегами, потому что я прочитала учебник, с которого я вынесла то, что человек в отделе кадров не должен лучше ни с кем дружить, потому что очень трудно тогда сохранить конфиденциальность информации, и этот человек всегда может попасть в ситуацию, когда нужно будет принять неприятное решение по отношению к своим друзьям. Я так довольно долго держалась. Потом в определенный момент, когда я решила, что я уже взрослая, у меня уже сильная позиция, я уже все видела, я все знаю, я могу себе позволить начать дружить с людьми в офисе.
Начальство замечает это?
Начальство это очень замечает.
Оно не выражает своего отношения?
Моя дружба с коллегами продлилась примерно 6 месяцев. Я никогда больше себе не позволю так расслабиться. Я вынуждена была уволить всех тех, с кем я подружилась. И только потом, за одним числом, я поняла, что это была моя усыпленная бдительность. Что те люди, которые пытаются со мной дружить на работе, это люди, которые подспудно чувствуют, что вообще-то у них проблема, им нужен союзник. Они это чувствуют еще раньше, чем это почувствовала я, и пытаются со мной подружиться.
Как вы поняли, что они корыстны?
Я бы только потом это поняла. У нас прошла большая реорганизация, когда мы всех людей рассортировали. У нас была какая-то квота, сколько людей нужно уволить. И мы всех разделили по тому, как кто хорошо работает, у кого какие результаты. И все мои друзья попали в категорию плохих результатов. Опять же, я говорю, это не я решаю. Я помогаю людям принять это решение. Я блюду указатели. Но решение потом не мое. Если кто-то должен в своем отделе уволить 15% людей, я помогу ему правильно принять это решение. Но не я тот, кто решает, кто будет эти 15%.
Ядвига, как правило, начальство перекладывает на отдел кадров решение объявления об увольнении. Вам приходится вот с глазу на глаз говорить о том, что, к сожалению, или просто вы уволены?
Да, но я никогда не делаю это одна. Чисто по юридическим соображениям, потому что вы никогда не знаете, как человек будет реагировать, что он скажет, кто будет записывать этот разговор, кто скажет, что было сказано потом. Всегда должны быть два человека, всегда должны быть два свидетеля.
Как люди реагируют на увольнение? По-разному или
очень
все-таки?
По-разному. Когда человека увольняет корпорация, она всегда в более сильном положении. И моя профессия заключается тоже в том, что я всегда знаю, какие законы мы должны соблюсти и как. Я всегда стараюсь, чтобы корпорация не старалась сэкономить немножко денег и войти в какой-то риск. Я не позволяю этого риска. Поэтому я всегда чувствую, что мы более в сильном положении и можем себе позволить с человеком говорить очень открыто, очень по-честному и как можно более вежливо и помочь ему психологически в этот момент как-то преодолеть этот момент. Потому что, конечно, это для каждого неприятная ситуация. После того, как я тогда увольняла своих друзей, закончу свою мысль, я уже никогда ни с кем в корпорации не буду дружить.
При приеме на работу насколько важны внешние факторы? Ну, например, выражение лица, одежда, одеколон, дезодорант?
Я думаю, что вообще-то важно все. Особенно, если вы выбираете человека на какую-то ключевую позицию, если вы выбираете менеджера. Я этим занимаюсь довольно долго. И вы знаете, как бывает, когда вы чем-то долго занимаетесь, уже очень хорошо в этом понимаете, и ваш подспудный процессор быстрее, чем ваше рациональное мышление. То есть входит человек, я на него смотрю, и я понимаю, что это не он, и что сейчас я потрачу 40 минут моей жизни. И только потом я рационально начинаю понимать, почему, что в нем не так, что те факторы, которые мне с самого начала, он открыл дверь, вошел, и я уже знаю, что это кандидат, которого мы не возьмем.
И что же главное?
Здесь могут быть очень разные вещи.
Прическа? Косметика?
Зеленые носки с черным костюмом. Это очень такие, вы знаете, очень смешные маленькие вещи, которые тут же с первого взгляда дают вам понять, что что-то с этим человеком не так.
Может быть, у вас что-то не так? Может быть, вы просто не любите костюмы в клетку?
Зеленых носков.
Может, это личное что-то?
Нет, вы знаете, вообще-то это все очень изменилось за последние годы, потому что когда, особенно Чехия, старалась быть более западноевропейской, чем Западная Европа, и более американской, чем Америка, то больше всего все корпорации хотели нанимать абсолютно пресно, безукоризненно одетых людей. Правильного цвета костюм, правильного цвета галстук, правильные начищенные ботинки. И только сейчас, наконец-то, слава богу, мы видим, что это просто скучно. И вообще-то это очень просто купить стандартный костюм и начистить ботинки. Гораздо более сложно одеться нормально, как нормальный человек, и гораздо более сложно тогда сыграть какую-то игру на интервью. Проще понять, что это за человек, когда он нормально одет и нормально себя ведет.
А какие духи вы любите?
Ну, я очень консервативная, иначе я бы не занималась, чем я занимаюсь. Так что я люблю Шанель и этому неукоснительно следую всю мою карьеру.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Каким одеколоном душиться?». Беседу с профессиональной кадровичкой ведет Игорь Померанцев.
Допустим, вы узнали, что в коллективе, где вы работаете, недоброжелательные отношения у каких-то сотрудников, что они враждебны по отношению друг к другу, что они грубят друг другу. Вы должны что-то предпринять? Как вы поступаете в таких случаях? Вы должны реагировать?
И не обязан реагировать. Обычно рыба вообще-то живет гниет с головы. И когда начинаются какие-то проблемы в каком-то отделе, обычно это началось где-то наверху, а там вопрос, могу я с этим что-то сделать или я не могу с этим ничего сделать. И иногда бывают начальники, которые вкладывают очень много денег в такую видимость, сотрудникам устраивают рай на земле. Они покупают свежие фрукты, они заботятся о том, чтобы никто не оставался слишком долго на работе, они заботятся о том, чтобы у всех были абоненты в местный фитнес. Но потом это люди, которые создают такую атмосферу на работе. Конечно, люди нервничают, и, конечно, люди это вымещают друг на друге, и, конечно, тогда вот эта вот дарвиновская борьба за выживание идет с такой силой, что с ней с этим невозможно ничего сделать. И либо у меня есть возможность пойти выше и указать на то, а почему это происходит, либо тот выше решит, что ему это нужно, и он вмешается, и либо тот, кто стоит выше, скажет, нет, у него такие хорошие бизнес-результаты, что я не буду вмешиваться.
К вашему мнению прислушиваются?
Когда я долго работаю в этой фирме, а долго я имею в виду дольше года, я стараюсь создать такие отношения на высших местах, чтобы ко мне прислушивались, потому что только тогда я могу им помогать, чтобы фирма работала. Грызня в отделе, она может некоторое время идти, и результаты могут быть хорошие, но они потом все равно станут плохими. И тот, кто стоит наверху, может сказать, хорошо, давайте мы дадим ему, чтобы он еще закончил этот квартал, закончил этот год, но уже начнет работать над планом смены этого человека.
А в отделе кадров есть соперничество?
Ну, конечно, есть. Соперничество есть в каждом отделе.
Вы заведующий отделом кадров, вас подсиживают?
Мне это было один раз. Потом моя коллега удачно вышла замуж. И вопрос снялся сам с собой.
Так вам просто повезло.
Мне просто повезло, да. Конечно, это бывает. Конечно, это бывает. Это бывает между мужчинами и между женщинами. Я бы сказала, что борьба между женщинами еще гораздо более беспощадная, чем между мужчинами. Потому что мужчины не всегда переходят на личное. Для них важно выиграть игру, а не лично отомстить. Женщины помнят очень долго, и личная месть играет роль.
А у вас есть какие-то приемы самообороны?
Я думаю, что мне просто повезло в том, что я работаю почти исключительно в мужских коллективах. Я не знаю, что бы я делала, если бы вокруг меня было больше женщин. Мне легче работать с мужчинами. Именно потому, что мужчины не утруждают себя в большинстве своем какими-то трудными шахматными партиями. Это миф. И таких людей немного, играющих на много ходов вперед.
По-русски мы говорим «отдел кадров». По-английски мы говорим «human resources». Человеческие ресурсы, ну, как natural resources, как природные ресурсы. Разница в названии сказывается на характере работы в английском, американском, российском, чешском офисе.
Ну, знаете, этот отдел кадров, это из французского «кадр», что, в принципе, тот же самый человеческий ресурс. Так что я думаю, что отдел кадров и human resources это то же самое. Сейчас есть попытки политкорректные сказать, люди – это не ресурсы, люди – это люди, и переименовать отдел кадров в People Matters. Но вообще-то эта волна уже сейчас немножко откатывается, потому что это не People Matters, это Human Resources. Заведующий отдела кадров – это не омбудсмен за сотрудников, это инструмент топ-менеджмента, который нанял топ-менеджмент для того, чтобы это часть организации, этого бизнеса хорошо работала. Так что я не защитник прав сотрудников.
Вы сталкивались с дискриминацией из-за наличия ребенка там, у матерей, из-за возраста преклонного, предпенсионного, из-за происхождения?
Знаете, я про это много слышу, я про это много читала, но Я лично нет. Может быть, мне повезло. Я работала в фирмах, где, когда женщины хотели завести ребенка, они его заводили. И мы всегда старались придумать, как бы это сделать так, чтобы эта женщина имела возможность вернуться. Может быть, наполовину ставки, может быть, на треть ставки. Я не видела дискриминации. Мы всегда старались найти общий язык. Знаете, это вообще очень... Вот эти вот вопросы дискриминации в тех случаях, которые вы перечислили, это очень, очень трудно. Женщина, которая... у которой ребенок, и которая остается дома 3 года, после 3 лет она возвращается. Кто-то, кто не уходил, уже менеджер, она возвращается, дай бог, на свою позицию, на которой она была. Она может это воспринимать так, что ее кто-то обскакал. У нас получается больше мужчин в менеджменте, да, потому что они никуда не уходили на эти 3 года. Это дискриминация? Я не знаю.
Вы не чувствуете себя немного правозащитником?
Нет, то, что я говорю, это наоборот. Я хотела сказать, что если женщина на 3 года уходит из рабочего процесса, то она сама себя дискриминирует.
Накануне собеседования с кандидатом при приеме на работу вы наводите справки о кандидате? Вы ищете его имя в интернете?
Если это человек, который приходит через так называемого хедхантера, то обычно нет, потому что за это мы платим.
Что такое хедхантер?
Хедхантер – это ловец голов, дословно. Это консультант, которому фирма платит деньги за то, что он им приводит кандидатов на высокопоставленные позиции. Так что это фирма, которая получает деньги за то, чтобы они нашли соответствующих кандидатов, чтобы они проверили все про этого кандидата и навели все справки.
А вы проверяете рекомендателей? Потому что есть так называемая система references.
Вы знаете, там, я опять буду повторяться, там все сложно, потому что, с одной стороны, если человек не даст согласия, то фирма может только предыдущий работодатель без его согласия только может подтвердить, что он там работал. Она не может дать никакой справки конкретной. Так что я вообще-то обычно использую мой network, как говорится.
Сети.
Мои сети. Я всегда нахожу кого-то, я всегда звоню кому-то неформально, особенно если это менеджерская или какая-то ключевая позиция.
Вы предпочитаете собеседование по телефону или с глазу на глаз?
Думаю, что собеседования по телефону имеют смысл, если у нас много кандидатов, и нам нужно быстро сузить круг. Я думаю, что есть вещи, которые по телефону очень просто, быстро можно отсеять. Но когда это остается последних 3, я хочу их видеть. Я не увижу, как они в дверь входят.
И зеленые носки?
Да.
Ядвига, вы меня простите, я сделаю вам неполиткорректный комплимент, но поскольку наши слушатели нас не видят, вы очень привлекательная женщина. Характер вашей работы, вот скрупулезной бюрократической работы, сказывается или может сказаться на вашей внешности?
Ой, я надеюсь, что нет. Спасибо за комплимент, конечно. Я надеюсь, что нет. Но, вы знаете, поскольку... Ведь это разговор только между нами, его больше никто не услышит.
Ну, конечно, никто не услышит.
Вы знаете, мне всегда было очень обидно, когда я видела, как другие люди заводили какие-то романтические отношения на работе, а выбор в мужском коллективе довольно большой, а я никогда не могла. Я очень часто этому завидовала. А я не могла, во-первых, по причине своей позиции, а больше всего потому, что мне никогда не удавалось, чтобы мне кто-то нравился. Потому что всегда получалось, даже если мне кто-то немножко начинал нравиться, то всегда судьба приводила к такой ситуации, где он или очень униженно пытался выторговать себе побольше зарплату, или он нехорошо унижал своих подчиненных, или он очень трясся из-за того, что он не получит новую служебную машину. В общем, даже самые высокопоставленные менеджеры, я не понимаю, почему они это делают, но они очень часто выступают в таком унизительном положении, что влюбиться там просто не во что.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Каким одеколоном душиться?». Беседу с профессиональной кадровичкой ведет Игорь Померанцев.
Как вы думаете, вас за глаза не называют синим чулком, педанткой, сухарем?
Я не думаю, что меня называют сухарем, но я думаю, что, к сожалению, меня иногда боятся. Я из-за этого переживала, но сейчас мне уже наплевать, потому что я не смогу делать свою работу, если я буду из-за этого переживать.
Я понял, что ваше отрицательное отношение к зеленым носкам вовсе не означает, что вы синий чулок.
Нет, это не так.
Ядвига, в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, в тоталитарных, авторитарных государствах, как правило, отделы кадров напрямую сотрудничают с спецотделами. Это может быть и служба безопасности, это может быть и полиция. В Чехии, или, по крайней мере, вам лично приходилось сотрудничать с чешскими или польскими спецслужбами?
Без комментария.
Вы дали подписку?
Без комментариев.
Так, тогда мы начинаем проводить эксперимент.
Простите, я не могла сказать ничего другого, потому что если я вам скажу, что нет, вы все равно не поверите.
Я верю каждому вашему слову. Ядвига, это естественно для каждого человека все-таки гордиться тем, чего он достиг, своими удачами. У вас в вашей работе были серьезные ошибки, неудачи?
Вы знаете, конечно, были. Обычно бывает так, что я человека довольно хорошо чувствую, но если я делаю ошибку, это катастрофа. И тогда человек проявляет себя абсолютно не так, как мы хотели, чтобы он себя проявлял, и потом самые разные вещи начинают происходить. У меня было, когда я на позицию, где у человека было много прав распоряжаться средствами, я была абсолютно уверена, что этот человек подходит по профилю и по всем параметрам, и этот человек просто украл очень много денег. Для меня это было абсолютным шоком и просто чувством такого внутреннего банкротства, потому что это абсолютно в моих глазах не подходило к профилю этого человека. И он эти деньги крал на протяжении нескольких лет, я работала рядом с ним, и я ничего не видела, и я ничего не подозревала. Вот это самый большой такой вот профессиональный банкрот в моей жизни.
Но его арестовали? Его судили?
Его арестовали.
Вы выступали на суде в качестве свидетеля?
Нет, потому что мы потом договорились, как бы наши адвокаты с его адвокатами, так что мне не пришлось выступать в суде, но он был признан виновным. Это была самая трагичная ситуация. Но иногда бывают очень смешные ситуации. У меня был человек, которого я считала очень рациональным, очень умным человеком и очень хорошим работником. Этот человек был хорошим семьянином, у него было трое детей. И он неожиданно влюбился в молодую девушку из другого отдела. Пришел ко мне и сказал, что он уходит от своей жены, и у него будет ребенок с этой молодой девушкой. А рассказал мне про свою любовь. И чуть ли не стоял на коленях и просил, чтобы я задержала выплату премиальных, потому что при разделе имущества с женой он хочет, чтобы вот этот вот поток денег там не отразился, и чтобы он меньше, у него просто меньше были алименты на детей. Я ему сказала, что он с ума сошел, что я ему это говорю и как профессионал, и как женщина, и как мать двоих детей, чтобы он шел вон. Он пошел вон, некоторое время со мной не разговаривал, ушел от жены, жил со своей молодой любовью. У него родился ребенок, ребенок ночью кричал, любовь перестала с ним ходить по барам и начала кричать на него, и он вернулся к жене. Он некоторое время был у жены, потом пришел и сказал: «Я поговорил с женой. Она мне сказала, что вы мудрая женщина. Я покаялся перед ней. Я рассказал ей, как я попробовал скрыть свои доходы. И она сказала, что вы мудрая женщина, что вы поймете, чтобы я пошел еще раз к вам и рассказал вам свою историю. Я бы хотел, чтобы вы мне задержали премиальные, потому что иначе моя та вот любовница отсудит слишком большие алименты на нового ребенка». Я сказала ему опять, чтобы он шел вон. И он больше со мной никогда не разговаривал.
Ядвига, ну это такая история с хэппи-эндом. У вас нет соблазна стать писателем?
Вы знаете, иногда да. Потом берет такое чувство, что нехорошо, пока все эти люди активно еще работают. Может быть, когда я закончу свою работу и уже не буду ходить в офис каждый день, было бы над чем подумать. Хотя, вы знаете, я иногда завидую психиатрам, потому что я думаю, что у психиатров материала гораздо больше. Я-то все-таки очень редко знаю такие личные вещи. В основном это все сопряжено с работой. Я иногда себе представляю, какие книги бы могли написать, особенно психиатры выдающихся личностей. Вы не знаете, они не пишут мемуаров.
Я считаю, что клинические исследования и описания Зигмунда Фрейда – это писательство. Вы знаете, что Томас Манн выдвигал его на Нобелевскую премию в области литературы. Это конкретная история. Он никогда не называет фамилию. Он называет имя и инициал фамилии, а потом описывает не просто характер, а истории этого человека, перипетии жизни, любовные истории. Так что, мне кажется, все-таки вы себя недооцениваете. Между прочим, знаете сотни людей в Праге, и вы бы могли стать великой сплетницей и шантажисткой.
Я думаю, что да, но я думаю, что в этом я действительно, Игорь, синий чулок. Потому что у меня есть кодекс, пока я занимаю эту должность, пока я работаю в этой профессии, что этого нельзя делать. Потому что очень многие люди мне говорили очень много вещей, как говорится по-английски, in confidence, и они верили, что это нужно в этот момент. Или они были в какой-то слабой ситуации и поделились. Я думаю, что мой внутренний кодекс мне бы просто не дал сейчас начать сплетничать. Но анонимизированные мемуары – это очень хорошая идея.
В детстве я любил приключенческие книги про индейцев, и там был герой кожаный чулок. А вот теперь мне все больше и больше нравятся синие чулки. Едвига, давайте проведем эксперимент. И в эксперименте участвуете вы, заведующий отделом кадров, и я, кандидат.
А на какую должность вы бы хотели?
Речь идет о большой медиакорпорации. И я вот подал документы, я прочел объявление. Я хочу, чтобы меня взяли на должность бродкастер, это ведущий передачи, или журналист. Пожалуйста, задавайте мне вопросы.
Хорошо, давайте тогда скажем так, что поскольку я сейчас нахожусь здесь одна, обычно я бы находилась здесь еще с каким-то журналистом или с каким-нибудь менеджером релевантного отдела. Значит, вы один из очень многих кандидатов, так что я сейчас не пойду совершенно вглубь вашего опыта, а только носки ваши в порядке, так что вообще-то первый тур вы уже прошли.
И духи классические.
Духи классические, все в порядке. Конечно, я попытаюсь вас немножечко сбить с толку, потому что вот я смотрю на вас, вы пришли весь такой подготовленный, у вас, наверное, уже первая фраза подготовлена, сейчас вы мне начнете говорить.
Нет, единственная моя слабость, что я очень хочу вам понравиться.
Тогда давайте я вам скажу, Игорь, расскажите мне о себе.
Это вопрос...
Только сосредоточьтесь, пожалуйста, только на то, что релевантно для того, чтобы вы получили эту должность.
Я очень давно работаю в эфире, на радио, и, как правило, я не меняю корпорацию, с которой я сотрудничаю, но мне показалось, что ваша корпорация даст мне больше возможностей сделать то, что называется авторским радио. Я не репортер. В классическом смысле, я вам больше скажу, я не журналист, потому что журналист – это человек, который реагирует на события, он вторичен. По определению. Я очень люблю авторское радио. Я хочу сам быть новостью, мои эмоции, мои мысли, мои метафоры. Я хочу, чтобы вот это было интересно не только мне самому, но и моему слушателю.
О, я всегда беру таких кандидатов. Вы знаете, это очень здорово, то, что вы сказали. Я немножко вас сейчас подколю. Я слышала подобный монолог в разных других вариациях. Обычно он соотносится не к журналистской должности, а к должности финансового директора, например. Или директора по маркетингу. Они все не хотят быть только бухгалтером. Они все хотят быть создателем. Только они немножко по-другому это формулируют. Но те люди, которые это формулируют так, как вы, это всегда находки для любой фирмы.
Едвига, большое спасибо. Простите, у меня приватный вопрос. Вы сегодня вечером свободны?
Игорь, с вашими носками и с вашими духами я готова с вами появиться в любом обществе.
Правильном одеколоне и других маленьких кадровых хитростях рассказывала опытная кадровичка Едвига. С ней беседовал Игорь Померанцев. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.